концу жизни, а точнее на склоне лет, Иеремия пережил поразительную метаморфозу. Наглухо запершись в своем подвале, из которого он убрал все до единого обломки аппаратов, и оставшись наедине с пустыми стенами, деревянной лежанкой, табуретом и старым железным рельсом, он уже никогда не покидал это убежище или, если угодно, добровольную темницу. Но было ли оно и впрямь заточением, а его поступок — бегством от мира, жестом отчаяния, вступлением на поприще затворника Анахарета? Факты противоречат такому предположению. Несмиренному созерцанию предавался он в своем добровольном узилище. Кроме куска хлеба и кружки воды, через небольшое дверное окошко ему передавали предметы, которые он требовал. А требовал он все эти 16 лет одного и того же – молотков различного веса и формы. В общей сложности он получил их 3219 штук. Когда же великое сердце остановилось, по всему подвалу сотнями валялись заржавевшие, сплющенные титаническими усилиями молотки. День и ночь из-под земли доносился звучный стук, затихавший лишь ненадолго, когда добровольный узник подкреплял уставшую плоть или же после короткого сна делал записи в лабораторном журнале, который лежит теперь у меня на столе. Из этих записей видно, что духом он вовсе не изменился, напротив, стал тверже, чем когда бы то ни было, целиком посвятив себя новому замыслу. «Я ей покажу! Я ей задам жару! Еще чуть-чуть, и я ее порешу!» Такими набросанными его характерным неразборчивым почерком замечаниями пестрят эти толстые тетради, пересыпанные металлическими опилками. Кому собирался он задать жару? Кого порешить? Это прибудет тайной. Противница столь же загадочная, сколь и могущественная, не названа ни разу по имени. Видится мне, что в минуту озарения, которое нередко посещает великие души, он решил совершить на самом высоком предельном уровне то, что прежде пробовал сделать не столь дерзновенно. Раньше он доводил всевозможные устройства до крайности и сурово отчитывал их, дабы достичь своего. Теперь же, укрывшись в своей добровольной темнице от своры скудоумных хулителей, гордый старец через подвальную дверь вошел в историю, ибо, это моя гипотеза, схватился с самой могущественной на свете противницей. Все эти 16 каторжных лет его ни на минуту не оставляла мысль, что он штурмует средоточие бытия и неустанно, без колебаний, сомнений и жалости, бьет самую материю. Для чего? С какой целью? О, это было ничуть не похоже на поступок того древнего монарха, который велел высечь море, поглотившее его корабли. В его сизифовом беззаветном труде я прозреваю замысел прямо-таки грандиозный. Грядущие поколения поймут, что Иеремия бил от имени человечества. Он хотел довести материю до последней черты, замордовать ее, выколотить из нее последнюю сущность и тем самым победить. Что бы наступило потом? Анархия, катастрофы, физико-структурное беззаконие или зарождение новых законов? Этого мы не знаем. Узнают когда-нибудь те, кто пойдет по стопам Иеремии. На этом я бы и завершил его историю, но не могу не добавить, что злопыхатели и потом еще плели несусветную чушь. Он, мол, скрывался в подвале от жены или от кредиторов. Вот как воздает мир своим необыкновенным современникам за их величие. Следующим, о ком повествуют семейные хроники, был Игорь Себастьян Тихий, сын Иеремии, аскет и кибермистик. На нем обрывается земная ветвь нашего рода. Все позднейшие потомки Анонимуса разбрелись по галактике. Игорь Себастьян натуру имел созерцательную, и лишь поэтому, а не вследствие недоразвитости, в которой его обвиняли клеветники, впервые заговорил лишь на 11-м году жизни. Как и все великие мыслители-реформаторы, он заново окинул человека критическим взглядом и нашел, что источник всякого зла – животные атавизмы, пагубные для индивидов и общества. мысль о враждебности темных инстинктов светоносному духу не была особенно нова. Но Игорь Себастьян сделал решающий шаг, на который его предшественники не отваживались. «Человек, — сказал он себе, — должен воцариться духом там, где до сих пор безраздельно владычествовало тело». Будучи на редкость одаренным душехимиком, после многолетних экспериментов он создал в реторте препарат, позволивший мечту воплотить в реальность. Я говорю, разумеется, о знаменитом омерзине, пентазолидовой производной дуаллилоортопентанопергидрофенотрена. Микроскопическая доза омерзина, совершенно безвредная для здоровья, делает акт зачатия до крайности неприятным, в отличие от установившейся практики. Благодаря щепотке белого порошка человек начинает смотреть на мир глазами, незамутненными похотью. Неослепляемый поминутно животным влечением, он постигает истинную иерархию вещей. У него появляется масса свободного времени, да и сам он, сбросив оковы сексуального принуждения и отрешившись от уз половой неволи, которыми опутала его эволюция, наконец-то обретает свободу. Ведь продолжение рода должно быть результатом обдуманного решения, исполнением долга перед человечеством, а не побочным нечаянным следствием потакания низменным страстям. Сперва Игорь Себастьян намеревался сделать акт телесного совокупления нейтральным, однако решил, что этого недостаточно. Слишком многое делает человек даже не удовольствия ради, а просто со скуки или по привычке. Отныне указанный акт должен был стать жертвой, возлагаемой на алтарь общего блага, добровольным умерщвлением плоти. Каждый плодящийся, ввиду выказанной им отваги и готовности пожертвовать собой ради ближнего, причислялся к героям. Как подобает истинному ученому, Игорь Себастьян сначала испробовал действие омерзина на себе. А чтобы доказать, что и при больших его дозах можно иметь потомство, с величайшим самоотречением наплодил 13 детей. Жена его, говорят, многократно убегала из дому. В этом есть доля правды. Однако истинными виновниками супружеских неурядиц были, как и в жизни Иеремии, соседи. Они подстрекали не слишком смышленую женщину против мужа, обвиняя Игоря Себастьяна в жестоком обращении с супругой, хотя он не уставал разъяснять, что вовсе не истязает ее. А если его жилище и превратилось в обитель криков и стонов, причиной тому вышеозначенный мучительный акт. Но недоумки твердили свое, мол, отец дубасил электромозги, а сын дубасит жену. Однако то был лишь пролог трагедии. Поклявшись навечно освободить человека от похоти и не нашедший приверженцев, Игорь Себастьян зарядил омерзином все колодцы нашего городка, после чего разъяренная толпа избила его и лишила жизни путем возмутительного самосуда. Предчувствие опасности, которую он на себя навлекал, не было Игорю чуждо. Он понимал, что победа духа над телом сама не придет, о чем свидетельствуют многие места его сочинения, изданного посмертно на средства семьи. «Всякая великая идея, — писал он, — должна иметь за собой силу, тому есть тьма примеров в истории. Лучше любых аргументов и доводов мировоззрение защищает полиция». Увы, ее-то как раз у него и не было, отсюда столь печальный финал.